Всем привет, меня зовут Арсен Петросян, это мой друг, коллега Александр Буневич. Мы возглавляем отдел вертикальных проектов объединенной компании «Бегун», «Фишер», «Рамблер» и «Суп». В этом занятии мы поговорим про то, как оценить потенциальную емкость для своего проекта, потенциальную емкость рынка. Мы поговорим про то, как определить в первую очередь целевую аудиторию, для которого создается ваш проект. Также мы поговорим про, собственно, типичных потребителей и их группы. Далее мы поговорим про 10 первых клиентов и почему они важны. Собственно, мы затронем вопрос, связанный с продажами вашего продукта и сервиса или услуг. И поговорим о каналах, о воронках продаж, о формировании себестоимости и формировании, собственно, конечной цены. Один из ключевых важных вопросов первичных – это оценка емкости рынка для вашего продукта. Соответственно, оценку емкости можно провести по конкурентам, если у вас есть существующий рынок, да, и вы становитесь еще одним игроком на этом рынке с какими-то ключевыми особенностями. Либо же иным путем, когда вы понимаете, что потенциально у вас есть рынок, состоящий из X людей, собственно, вы делаете такой estimate, и дальше пересчитываете какую-то конверсию, и понимаете, что из этой общей массы людей там, при такой конверсии потенциальная аудитория вашего продукта будет являться там, такая-то аудитория. Собственно, и дальше вы рассчитываете свой бизнес-план, исходя из этого предположения и основываясь на нем.
Примером оценки емкости рынка может служить туристический портал Redigo, который мы с Арсеном запустили в 2011 году. Мы на момент формирования идеи по запуску проекта четко понимали, что существует огромное количество проектов, способных спрос удовлетворить. Не было ни одного проекта, способных спрос сформировать. Мы решили занять эту нишу по формированию спроса, и методика расчета была достаточно простая. То есть мы четко понимали, что выдано определенное количество загранпаспортов, мы четко понимали данные Росстата, сколько людей выезжает с целью туризма в Турцию и Египет, четко понимали остальную аудиторию, и наложив проникновение интернета в регионах, а также в Москве, смогли определить ту емкость в потенциальных посетителях сайта, которая нас удовлетворила, и, соответственно, мы запустили проект.
Как оценить долю, которую может занять ваш проект? Собственно, достаточно важно понимать тот сегмент, в котором вы находитесь, ту семантику, в которой вы находитесь. Что я имею в виду? Что мы можем взять, допустим, статистику ключевых запросов, поисковых запросов отдельно по Яндексу, отдельно по Гуглу, например, по этой семантике, которая была вами подобрана. Допустим, если мы говорим про travel-проект, то ключевой семантикой являются названия стран, городов, достопримечательностей и так далее. Собственно, первичный анализ, которым мы воспользовались, с помощью которого мы анализировали емкость, являлись страны. Да, то есть мы базово взяли перечень из 100 стран, собственно, прогнали это по Wordstat'у и по AdWords, оценили емкость каждого ключевого слова, примерно понимали, за какой период мы сможем войти в двадцатку по поисковой выдаче, и примерно понимали, соответственно, конверсию из поисковой выдачи на сайт. Это нам дало примерное понимание того трафика, который мы могли получать из поиска, соответственно, таким же или похожим уже образом мы считали аудиторию, которая могла прийти на продукт через мобильный application и, собственно, тайп-ином, да, за счет просто уже некоторой распространенности бренда. И таким образом просто у нас сложились какие-то расчетные значения, на которые мы предположили выйти там спустя год, два и три. Таким образом мы, собственно, анализируя это после такого первичного анализа, анализируя Life интернет условно, и срез по travel-сегменту, мы, в общем, понимали, какую позицию мы примерно можем занимать в этом travel-сегменте там, спустя год, два, три.
Следует скомментировать один момент, да, то есть на который можно напороться случайно. Вы, когда будете заниматься подбором слов, можно попасть на схожую тематику. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, слово «Барселона». То есть мы ищем travel, да, то есть забиваем Барселону, видим огромное количество запросов, да, то есть нужно копнуть чуть глубже, да, то есть для того, чтобы понять, что основные запросы относятся к футбольному клубу Барселона. То же самое, например, может касаться слова «мини». Да, то есть одни люди подразумевают под этим автомобиль, да, то есть, а люди, используя слово «мини», на самом деле ищут мини-юбки или какие-нибудь мини-модели или еще что-то.
Далее, для того, чтобы представить вот те цифры, которые мы получили, собрав их из разных источников, мы постарались построить воронку. В случае с Redigo воронкой являются, собственно, те показы, которые генерируют нам пользователи, плюс сервисная составляющая, в которой пользователи бронируют отели, билеты, туры и так далее. Собственно, как бы выручка проекта складывается из двух составляющих, и таким образом в этом случае вам нужно быть достаточно осторожными с расчетом конверсии, потому что в одном случае, в случае транзакции для вас важным является конверсия в корзину и в покупателя. В случае с показами для вас конверсия является, собственно, важнейшим как бы качеством, является максимально долгое нахождение пользователя на сайте. Одно другое довольно сильно взаимоисключает, и ну, как бы нужно эту воронку составлять довольно грамотно, чтобы не ошибиться и не ну, сделать ложных предположений, потому что те, кто пришли на сайт изначально по запросу про Барселону, который город Испании, собственно, да, и дальше из просмотрели несколько страниц, ну, нужно быть очень осторожным с предположением о том, как они будут бронировать отель, покупать билет в Барселону и так далее. И вот это является наиболее как бы острым, ну, как бы тонким моментом, в котором нужно быть максимально осторожным, потому что в примере с e-commerce существуют более или менее понятные типовые запросы по товарам, по категориям и по словам, ну, как бы запросам с фразой «купить», который подразумевает более высокую конверсию. И есть там среднестатистические цифры, говорящие о том, что 1% от общих посещений в e-commerce проекте, который конвертируется в заказы, это, в общем, некий средний рынок, который бывает и выше, и ниже. В случае с проектами, такими как Redigo, такая конверсия, естественно, неприменима впрямую, да, и это необходимо делать расчетными путями, экспериментами, тестами и довольно осторожно.
Также хочу добавить, что если у вас нет опыта в подобных вещах, то мы настоятельно рекомендуем рассчитывать так называемый пессимистичный путь развития. А оптимистичный путь – это хорошо, да, то есть здесь есть и удача, и куча других факторов, но рассчитывать при бизнес-планировании на удачу не стоит. То есть при расчете бизнес-плана использовать самый-самый худший вариант. И если в самом-самом худшем варианте бизнес-модель получается рабочая, то нужно смело ее запускать. Говоря о потребительском сегменте, мы должны всегда четко понимать, что нужно идти от проблемы. Да, то есть если есть проблема, и вы ее решаете, то потребитель у вас всегда найдется. Но это есть, если есть проблема. Если проблему вы придумали, да, то есть эта проблема является только вашей личной проблемой, то найти потребителей данного продукта будет достаточно проблематично. Также стоит отметить, что на ранних стадиях работы вашего продукта может произойти расширение или сужение потребительской аудитории. Говорит это о чем? Говорит это о том, что запустив, например, продукт, который решает вопрос с логистикой, да, то есть можно, например, открыть для себя совершенно неожиданный сегмент, например, по доставке людей из спальных районов до ближайшего метро. Ну, такая вещь вполне возможна. Вы должны для себя четко понимать, да, то есть является это расширением вашей аудитории, либо это вообще сторонняя вещь, да, которую надо рассчитывать совершенно по-другому, и она, например, может оказаться достаточно убыточной и не заставить ваш продукт основной развиваться так, как вы задумали. Либо наоборот, может так получиться, что решая одну проблему и имея определенных потребителей на этом продукте, вы можете затронуть какой-нибудь смежный сегмент, который косвенно или частично будет решать эту проблему, да, то есть ваш бизнес будет развиваться, например, в двух направлениях, что позволит вам увеличить аудиторию на вашем продукте.
Достаточно важным моментом является определение типичного потребителя вашего продукта. И, ну, как бы этот момент является довольно сложным, потому как если мы берем какие-то новые сегменты, то, которые не существуют, либо только-только формируются, то для этих сегментов очень-очень сложно определить, кто будет являться типичным потребителем спустя год или два. Потому что на первый момент, на первые там, 6-12 месяцев, кажется, что формируется какое-то мнение о потребителе, да, его складывается какое-то понимание профиля. но в действительности это мнение может быть диаметрально противоположным спустя еще 12 месяцев. И ну, как бы любой новый сегмент он подразумевает такой особенности, такие развороты. Собственно, можем рассмотреть пример с 3D-принтерами, которые на текущий момент довольно активно развиваются и продаются на российском рынке. Запускаются различного рода сервисы, которые позволяют производить печать на этих 3D-принтерах, но вот, по моему мнению, нету сформировавшегося профиля потребителя, который, ну, как бы, или ниш, да, по которой можно было бы сказать, что одни потребители печатают фигурки для игр, другие потребители печатают что-то еще. И, ну, как бы, учитывая, что тема довольно широкая, и я думаю, что, собственно, продавцы и этих услуг до сих пор не очень понимают, кто же их ниша, и где, какая ниша больше, и какая ниша интереснее, да, потому что можно формулировать то, что ты оказываешь сервис для всех, но это обычно вытекает в серьезную проблему, связанную с тем, что у тебя нет позиционирования, и через какое-то время просто нишевые проекты начинают забивать и отъедать аудиторию.
Говоря о пресловутых 3D-принтерах, да, то есть можно выдвинуть некую гипотезу. Гипотеза заключается в следующем, да, что, например, существует огромное количество людей, это надо проверить, которые занимаются моделизмом. Что я имею в виду? Которые собирают самолеты, которые собирают корабли, пароходы, танки и прочее. Военно-историческая миниатюра. Соответственно, у них частотно возникает ситуация, да, что им необходима какую-нибудь вещь, да, то есть изготовить. Ее можно изготовить следующим способами, да, то есть можно заказать формовку ее, можно выпилить из дерева, можно слепить из пластилина или из глины, обжечь, куда-то поставить, и может быть, да, то есть 3D-принтер решит эту проблему, да, то есть по изготовлению различного рода запчастей, деталей, либо там каких-то элементов фона или еще чего-то. Но как это проверить, да, то есть необходимо сделать так, как мы говорили ранее, да, то есть понять количество людей, которые занимаются моделизмом, пообщаться с ними, есть огромное количество форумов, задать вопрос. Если действительно есть проблемы в изготовлении, да, то можно будет попробовать очень аккуратно предложить 3D-принтер, да, услуги по печати, да, то есть и посмотреть, что из этого получится.
В принципе, это может быть виртуальный сервис, который базируется на... То есть это сервис, который создал нишу, собрал на этом сервисе аудиторию и, в принципе, может не являться производителем сам и не печатать, а, собственно, перенаправлять эти заказы далее. Таким образом, проверив нишу, можно понять, там, имеет ли смысл формировать под нее там, отдельный бизнес. Ну и, собственно, ниш таких может быть сколько угодно много, потому что 3D-принтеры годятся и для печати автомобильных запчастей, для пробных экземпляров, для прототипирования, для, в общем-то, медицинских целей в том числе, для производства любых, там, не знаю, тестовых образцов и так далее. То есть довольно много сегментов, в которых 3D-принтер мог быть уместен, но на текущий момент не очень понятно, какой из этих сегментов, в общем, действительно заслуживает больших игроков. И вот один из важных моментов, о котором мы хотим сказать, что имеет смысл эти сегменты тестировать, если же они непонятны. Теперь можем перейти к тестированию и к первым клиентам. Стоит заметить, что первые 10 клиентов, о которых мы сказали в начале, в самом, могут быть недостаточным фактором успеха. Что это означает? Что в случае, допустим, Redigo, первые 10 посетителей этого сайта, ну, не сказали нам ничего по сути, да, потому что мы, безусловно, можем видеть пути по сайту, популярные страницы, где они проводят больше времени, куда они кликают и так далее, но при числах в сотни тысяч, в миллионы, число 10, оно не говорит ни о чем. И это означает, что, в принципе, на это не стоит опираться, и это не имеет смысла. А в случае, если ваш продукт рассчитан на сегмент B2B, то ценность первых 10 клиентов и фидбэки от этих клиентов, и, собственно, изменения, которые вы произвели в этом продукте, основываясь на первых своих клиентах, являются достаточно весомым, важным условием успешного развития вашего продукта.
Говоря о первых 10 клиентах, нужно четко понимать, да, что, скорее всего, эти клиенты будут из ваших друзей. И вы, возможно, да, то есть, поскольку это ваши друзья, будете иметь схожий круг интересов. Тут есть и плюс, и минус. Значит, плюс заключается в следующем. Например, вы все в десятером играете в пинг-понг. И у вас есть проблемы по арендованию теннисного стола. Вы можете сделать сервис, да, то есть с помощью которого вы можете находить свободный стол в вашем районе, да, то есть арендовать его на час, на два, на три, да, то есть и пользоваться. На самом деле я говорю о существующем проекте, который был реализован в Германии, да, то есть, и этот проект оказался настолько хорошо востребованным, что вот та проблема 10 первых клиентов, да, то есть очень хорошо легла на население города, да, то есть и проект полетел. Потому что все любят играть в пинг-понг, да, то есть и проблема аренды столов действительно стояла перед всеми остро. Теперь представим другую ситуацию, что у вас есть 10 друзей, вы любите собираться на скамейке в парке, да, то есть и вы хотите арендовать, как бы сделать сервис по аренде и поиску, например, свободной скамейки. Да, то есть, но может так случиться, что кроме вас это больше никому не надо, да, потому что скамеек в парке достаточно много, можно прийти и занять, ну, не эту, так другую. Да. Сделав этот сервис, вроде бы все в десятером вы счастливы, да, то есть и 10 клиентов, и может быть даже 20, но в общем и целом, да, то есть этот проект не нужен никому, потому что нет проблемы, да, то есть по поиску скамейки в парке, например, там Сокольники или Горького. Итак, нам всем повезло, и у вас наконец-то появился минимально жизнеспособный продукт. Вы уже прошли первую партию 10 клиентов, 20, 30, да, то есть и вы понимаете, что вы уперлись в потолок. Что же делать? А делать нужно следующее, да, то есть нужно ваш проект продвигать для того, чтобы о нем узнало как можно больше людей и ваших потенциальных клиентов и потребителей. Когда мы говорим о продвижении, да, то есть в первую очередь, да, на что стоит обратить внимание, как нам кажется, это SEO-оптимизация. Необходимо сделать так, чтобы ваш продукт находился с помощью поисковиков там, Яндекс, Google, да, чтобы потребитель с проблемой, да, то есть, которая его интересует, попадал к вам на сайт. Это делать нужно всегда, да, то есть, и это в дальнейшем окупится вам с лихвой и будет вам почет и уважение.
Довольно важным является построение правильной структуры вашего сайта, да, и, собственно, это напрямую зависит от тематики, которой вы занимаетесь. То есть структура поисковых запросов, которая, ну, существует на текущий момент, и из этой структуры уже можно строить структуру поисковых запросов, можно строить структуру сайта, да, чтобы она соответствовала полной, максимально точно тому, что хотят получить люди. Если же мы говорим о каком-то новом сегменте, которого не существует, и спрос на него только-только начинает формироваться, то вы вольны строить эту структуру как удобно вам и как кажется правильно.
Поскольку сейчас, помимо порталов и поисковиков, огромное место в нашей жизни занимают социальные сети, то не стоит их списывать со счетов, и можно попробовать продвигать свой продукт в социальных сетях. Так называемый social media marketing. Продвигать можно по группам со схожими интересами, продвигать можно по друзьям, продвигать можно по полу, по возрасту, можно продвигать по стране, по городу, где пользователи проживают. И также не стоит списывать со счетов очень такую забавную вещь под названием вирусный маркетинг. Можно сделать хорошую рекламу, если вам повезет, она разлетится по всей социальной сети, вообще по всему интернету, да, то есть это позволит вам сделать ваш бренд узнаваемым и привлечь определенное количество людей. Однако следует заметить, что зачастую вирусный маркетинг позволяет лишь привести аудиторию, но она, к сожалению, не остается, она просто смотрит какое-то смешное видео, да, то есть и уходит. Это значит о том, что либо вирусный маркетинг недостаточно хорошо сработал, либо ваш продукт просто-напросто не подготовлен к определенному наплыву большой аудитории.
Ну, собственно, следующим достаточно важным моментом является контекстная реклама, о которой мы можем сказать в связке с поисковой оптимизацией. Это, собственно, необходимое, достаточно необходимое явление первых периодов. Периодом, в общем, можно считать абсолютно спокойно 12-24 месяцев. В этот период, пока, собственно, индексируется сайт и нарастает поисковый трафик, имеет смысл тестировать ключевые слова, покупая их в контексте, тестировать конверсию с этих ключевых слов, понимать, оценивать емкость той аудитории, которую можете получить, собственно, оценивать маржинальность этих переходов, переходов и конверсии в регистрации, в заказы и так далее. То есть любые тесты и, собственно, возможность уже работать на этой аудитории достаточно легко и быстро можно позволить себе сделать на контексте.
Также к продвижению можно и нужно отнести следующие моменты, такие как фото и видео. Существует огромное количество видеохостингов, да, где люди смотрят видео, сами загружают, и происходит какая-то активность. Если вы можете сделать хорошее видео, рассказывающее о вашем продукте, этого видео можно сделать много, можно сделать канал, да, то есть и пользователей с видеохостингов, да, то есть привлекать к вам на продукт, да, то есть, потому что, ну, по сути, тот же самый YouTube, да, то есть по факту это поисковик, да, то есть это фактически то же самое, что мы говорим про SEO, да, то есть и люди просто ищут контент, видеоконтент, да, вы можете им этот нормальный видеоконтент поставлять. Это достаточно неплохо работает, но нужно понимать, да, что когда мы говорим о видео, все-таки это специфичная вещь, да, то есть и на некоторые продукты видео, например, просто-напросто не лежит.
Одним из примеров промотирования, продвижения в видео может, собственно, являться наш видеоролик, запись лекции. К этой лекции можно прийти через сайт Free или, собственно, через YouTube поиском, набирая ключевые слова, связанные либо с продвижением сайтов, либо еще с чем-то, выйдя на это видео. И таким образом Free получает дополнительный просмотр, дополнительную аудиторию, которую конвертирует дальше.
Хочется верить, что когда вы делаете продукт, вы в этом продукте являетесь экспертом. Да? То есть у вас огромная экспертиза, огромная база знаний, с которым вы можете поделиться. Да? Где можно поделиться? Можно поделиться везде. Если вы эксперт, если вы считаете себя экспертом, если ваши друзья признают вас экспертом, делитесь вашими экспертными знаниями. Ходите на радио, ходите на конференции, не знаю, участвуйте в видеосъемках, подобной этой. Делитесь своими знаниями, да, то есть рассказывайте о своем продукте, и это поможет вам привлечь ту же самую целевую аудиторию, о которой мы здесь постоянно говорим.
Собственно, одним из следующих пунктов является стартаперские конкурсы и мероприятия, на которых обычно стартаперы рассказывают о своем продукте, либо выступают с целью получение следующего раунда инвестиций, либо с целью рассказать о своем продукте, получить партнеров, знакомых и так далее. Это довольно эффективный способ. Нужно правильно выбирать мероприятия по всему миру и присутствовать на них, рассказывая о своем продукте.
Вот, ну и завершить хотелось бы такой вещью, да, то есть, которая немаловажна, называется она интеграция с крупными игроками. Да, то есть, если вы представляете какой-то сервис, да, то вам не всегда нужно тратить деньги на его раскрутку. Да, то есть, вы можете просто-напросто быть частью какого-то большого сервиса, где есть уже аудитория, и просто-напросто вы этой аудитории помогаете решать какие-то локальные задачи и потребности. Примеров интеграции с большим партнером огромное количество, да, то есть это и сервисы по поиску билетов, сервисы по поиску отелей, это и знакомства, ну и также игры.
Есть достаточно специфичные моменты продвижения, которые касаются больше B2B бизнесов, и в частности, если мы говорим про какие-то отраслевые мероприятия, конференции и так далее, то довольно важно правильно их выбирать, правильно на них позиционироваться, и это позволяет вашему B2B продукту быть, в общем-то, покрыть 100% аудитории за счет посещения нескольких таких мероприятий, которые проходят чаще всего ежегодно. Еще один важный момент – это для B2B компаний, это рассылка пресс-релизов. Собственно, момент важный и для B2C компаний в том числе. Это рассылка пресс-релизов, которая позволяет оповестить СМИ, либо заинтересованных партнеров, клиентов о каких-то изменениях, нововведениях и так далее. Довольно простой способ, довольно дешевый, когда аудитория ограничена, он позволяет довольно эффективно достигать конечных получателей.
Ярким примером сочетания различных способов продвижения может являться сервис Endomondo. Он хорошо представлен как в поисковиках, как в выдаче, так и в контексте. Также у него есть такая функция, что пользователь может делиться своими результатами в социальных сетях, его друзья это видят. Существует огромное количество видео, посвященных этому продукту. Эндомондо всегда представлен на всех отраслевых конференциях. Эндомондо регулярно отправляет пресс-релизы об улучшении своего продукта. Также Эндомондо делает кучу товаров спортивных, начиная от одежды, заканчивая сложными пульсометрами, которые тоже в какой-то мере продвигают этот продукт.
Сейчас хотелось бы поговорить про продажи, воронку и каналы. Собственно, воронка продаж работает довольно просто. Вы на сайте получаете 1000 посетителей, из которых вы получаете 100 регистраций. Из 100 регистраций вы получаете 10 покупателей, которые совершили экшен и сделали заказ. Таким образом, передаточные числа, которые эта воронка формирует, они, собственно, и дают вам понимание конверсии из потенциального из посетителя на сайте в регистрацию, из регистрации в заказ. Безусловно, можно убрать этап регистрации и заменить его этапом корзины либо как-то еще. Это не имеет принципиального значения, но воронка строится таким образом, что вы ставите какие-то звенья, этапы, и эти звенья, собственно, понижают эту конверсию. И, собственно, там лучшие интернет-магазины или лучшие сервисы стараются в идеале при втором заказе, собственно, обойтись одним звеном, когда у вас в один клик происходит покупка и оплата. Таким образом, они избавляются от понижения конверсии, достигая ее максимального уровня. Собственно, с точки зрения каналов продвижения существует среда интернет, сеть, да, которая позволяет соединяться как десктопом, так и мобильным клиентом. И, собственно, ваш продукт может иметь веб-сайт и может иметь мобильное решение, мобильный application. Мобильный application также может быть расположен, также может быть создан для нескольких платформ. И это может быть кроссплатформенное решение, это может быть какое-то нативное решение для каждой платформы. Таким образом, вы просто в зависимости от размера экрана, от типа взаимодействия с пользователем, можете менять модель монетизации. Эта воронка может строиться по другим критериям, и, допустим, регистрация там, необходимость регистрации будет отменена в силу того, что, допустим, в iOS-устройствах есть аккаунт Mi.com, который позволяет пользователю в один клик сделать оплату. И в этом случае регистрация просто не нужна. Вы делаете кнопку «Купить», и, собственно, происходит единая авторизация Apple, и в этом случае происходит в один клик.
Следует также отметить, что как бы скучно это ни звучало, и как бы нам мы не хотели этим заниматься, но воронка продаж – это вещь достаточно серьезная, которая может использоваться и должна использоваться на всех стадиях проектирования, создания и дальнейшей жизни продукта. То, о чем говорил Арсен. Арсен говорил о конверсии. Вот у вас пришло 1000 посетителей, да, то есть из них 100 совершили регистрацию, из них 10 совершили покупку. Наверное, стоит задуматься, да, то есть почему цифры такие. Да, то есть, может быть, вы захотели, да, то есть на корзине, да, то есть добавить каких-то новостей, что-то сделать красиво, да, то есть, как вам кажется, да, то есть, и вы забыли совершенно про воронку продаж. И человек отвлекается от кнопки «заказать», от кнопки «купить». Он может уйти куда угодно, да, то есть, и свое действие не сделает. Поэтому стоит отнестись со всей серьезностью к данной методологии и постоянно за ней следить, да, то есть желательно следить ежечасно и ежедневно, да, то есть, потому что мы все-таки извлекаем прибыль, да, то есть, а прибыль мы извлекаем от пользователей, которые пользуются нашим продуктом. И следя за конверсией, постоянно улучшая ее, да, то есть, можем зарабатывать больше денег. Мы очень надеемся, что вы подключили все возможные каналы продвижения, вот, тратите на это деньги, и у вас происходит какая-то жизнь на проекте. Но теперь самое время задуматься, да, то есть, сколько стоит вам каждый привлеченный посетитель в среднем, да, то есть, и какой в среднем доход он генерит. Тут может ждать как разочарование, так и счастье. Да, то есть разочарование будет заключаться в следующем, что на что средняя стоимость привлеченного посетителя обходится дороже, чем тот доход, который посетитель в среднем генерит. Да, то есть, если вы это отловили на ранних стадиях, нужно срочно что-то делать, да, то есть понимать, что происходит и где вы теряете деньги. Да, то есть, на это можно идти осознанно, да, то есть, например, для увеличения базы пользователей, для увеличения узнаваемости бренда. Да, то есть, если у вас это заложено, то хорошо. Если не заложено, то нужно срочно это либо заложить, либо изменить продукт, либо отключить наименее эффективный канал продвижения, чтобы хотя бы выровнять среднюю стоимость привлеченного клиента со средним доходом, который он генерит.
Собственно, как пример кейсы, по которым можно делать расчет. Пример довольно примитивный. Имеет смысл создавать пример в зависимости от того, какой сервис конкретно продвигаете, создаете вы. Тот пример, который предлагаем, собственно, для расчета мы, это мы берем базово, что каналом привлечения аудитории является контекст. Далее мы берем, собственно, стоимость одного перехода из контекста. Берем какое-то расчетное число переходов, например, 100. Стоимость одного перехода составляет 10 рублей. Таким образом, мы понимаем, что 100 переходов по 10 рублей обойдутся нам в 1000 рублей. Далее мы закладываем какую-то конверсию, предположительно это 3%. Это означает, что из тех переходов, которые мы получили, мы получим 3 клиента. На следующем этапе, собственно, мы понимаем, что стоимость привлечения одного клиента составляет 333 рубля. Далее мы закладываем, что доход, получаемый нашим продуктом с одного клиента, составляет 1000 рублей. Это расчетное значение, которое мы, естественно, должны просчитать заранее. На этом этапе мы просто сделаем некий estimate, что это 1000 рублей в среднем с продажи с одного осуществленного заказа. Соответственно, таким образом, имея 3 клиента, которые сгенерили нам по 1000 рублей, мы получаем общий доход на уровне 3000, и, собственно, стоимость привлечения, затраченная нами, это 1000 рублей. Таким образом, доход, полученный от произведенных 3 продаж, составляет 2000 рублей. Стоит обратить внимание, что для разных типов бизнеса доходная часть рассчитывается по-разному. В случае, если это e-commerce проект, то можно опираться на тот расчет, который мы применили выше, который позволяет, собственно, нам задать средний доход с одного заказа. А средний доход может быть фиксированным, это может быть маржинальность, это может быть, собственно, расчетное значение среднего чека, на который применяется следующим этапом маржинальность, и после чего мы понимаем, что там средний доход с заказа составляет x рублей. В таком случае мы можем делать расчет, как мы осуществили его ранее. В случае же, если мы сталкиваемся с контентным проектом, то в этом случае доходная часть частую формируется за счет рекламодателей, и модель расчета абсолютно иная. Да? В этом случае важным критерием является количество показов рекламных носителей, количество кликов и охват, собственно, аудитории, который мы дали для этого рекламного материала. Таким образом, расчет строится совершенно иным образом, и в случае, если это какая-то гибридная модель, когда сочетается и контент, и сервисы, и, собственно, имеет смысл считать и то, как в случае у нас с Redigo, и складывать эти обе составляющие.
Поскольку в завершении нашего лекции мы говорим про цифры, то цифры необходимо все собрать вместе. Это нам поможет сделать финансовую модель, о которой мы подробно расскажем на следующей лекции. А сейчас спасибо, до свидания.